На прошлом воскресном служении Олег Иванович анонсировал цикл проповедей на семейную тему. И он начал эту тему излагать, и мы говорили о том, что Бог является основой любой семьи. Он является ее центром. И наши семьи, по сути, в первую очередь принадлежат Богу, а не нам. Сегодня я хочу продолжать говорить на семейную тему, и проповедь, которая сегодня будет звучать, называется «Секрет счастливого брака». Я верю, что все мы хотим быть счастливыми в наших семьях, в наших брачных отношениях. Я думаю, что Господь сотворил семью, брак для того, чтобы на самом деле люди были счастливыми в ней. И если Он предполагал, что люди будут жить вечно, то уж точно по-другому не получится. Представляете, как можно жить вместе, если люди несчастливы, если это вечно? Так вот, я думаю, что у Господа был прекрасный план для человечества, для мужей и жен, которых Он сотворил для того, чтобы можно было наслаждаться этим удивительным единством, которое Господь предполагал для них. Что-то пошло не так. Сегодня мы видим, что так много люди говорят о любви, наверное, никогда раньше столько не говорили. Сегодня пишутся песни о любви, сочиняются какие-то стихи, книги, фильмы снимаются. Люди так много об этом слышат. Мы желаем друг другу любви, на свадьбе говорят: «любите друг друга». Пусть крепко-крепко каждый из вас любит друг друга. Но что мы видим? Созидает ли это семьи? Какая печальная статистика у нас по разводам? Не только в нашей стране, это тенденция всего человечества. И мы понимаем, на самом деле одной любви недостаточно. Только лишь на любви не построишь отношения. Есть что-то еще, что должно быть в основании этих отношений. И сегодня мы с вами будем рассуждать об этом. Слово Божие, естественно, должно быть основанием, на котором мы строим любую нашу тему. И сегодня тоже хочу читать из послания к Ефесянам, из 5 главы, несколько стихов выборочно. Это достаточно большой такой отрывок, посвященный наставлению семьям. И Павел говорит и к мужьям, и к женам, и к детям даже. И вот смотрите, с 22 стиха он говорит сначала к женам. Он говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Дальше он дает наставление мужьям и говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». И дальше он через несколько стихов подводит как бы итог всем своим наставлениям. И последний стих этой главы, он звучит так: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да уважает», или в синодальном переводе там стоит такое слово «боится», «своего мужа». Вот обратите внимание, как апостол Павел дает наставление. Если бы мы давали наставление, мы скорее бы всего сказали: нужно просто сильно-сильно любить друг друга, и тогда у вас все получится. Но апостол Павел так не говорит. Он говорит: «Жены, повинуйтесь, жены, бойтесь, уважайте, почитайте, а мужьям, он говорит, мужья, любите». И я думаю, он не случайно это так именно формулирует, свою мысль. И когда мы рассуждаем на эту тему, мы понимаем, что имел в виду Павел, когда мы углубляемся немножко в Слово Божье, вообще в природу мужчин, женщин, потому что мы сотворены с вами разными. Вы знаете об этом, что мы отличаемся друг от друга. Даже внешне, если мы посмотрим по сторонам, мы убедимся, что мы очень сильно отличаемся друг от друга. И не только внешне мы отличаемся друг от друга, но внутри также. Господь сотворил нас разными не только снаружи. Наш внутренний мир очень сильно отличается друг от друга. И наши потребности тоже отличаются друг от друга. И апостол Павел этим текстом говорит: «Послушайте, мужья, у ваших жен есть первейшая потребность, которую нужно удовлетворять в браке. И эта потребность – любовь. Они хотят быть любимыми. И если вы этого не будете понимать и не будете любить своих жен, то они будут чувствовать себя несчастными. Что-то будет не так». И Господь когда-то через Павла дал нам это наставление, братья. Он сказал другими словами, что вы когда-то получили в свои руки прекрасный цветок, о котором вам нужно заботиться. И если вы перестаете это делать, если вы перестаете каждый день поливать этот цветок своей любовью, вы заметите, что через какое-то время он начинает увядать, и уже, может быть, он не так прекрасно выглядит, как выглядел вчера, и, может быть, уже не так благоухает, как благоухал вчера. И знаете, некоторые мужья могут начать каким-то образом сердиться на свою жену, высказывать какие-то упреки, но истина состоит в том, что сколько бы ты ни ругался на этот цветок, как бы ты ни высказывал свое недовольство ему, все, что тебе надо сделать, значит, опять его поливать и ухаживать за ним. И тогда он опять расцветет, и тогда опять он станет прекрасным, и ты сможешь любоваться им так, как это было задумано от начала. С другой стороны, апостол Павел говорит женам, и он говорит: «Жены, в ваших мужей есть первейшая потребность их природы. Это потребность не в любви, как иногда мы слышим в наставлениях на свадьбе, но в уважении, в почтении. И если вы не будете этого понимать и будете давать им то, в чем вы сами нуждаетесь, ваши мужья будут обделены. Наша природа такова. Мы думаем, что если нам нужна любовь, наверное, и мужьям нужна любовь. Но Павел говорит, что в первую очередь им нужно уважение. И если вы не будете каждый день давать им то, в чем они нуждаются, они просто-напросто перестанут исполнять свои функции. Это как автомобиль, который нужно заправлять для того, чтобы он ехал. И точно так же можно ругаться на этот автомобиль, злиться на него, можно даже попробовать его ударить. Но он никуда не поедет, он не сдвинется с места до тех пор, пока в него не зальют топливо. И тогда можно ехать и на дальнюю дистанцию, и радоваться, и с комфортом. Примерно то же самое происходит в семейной жизни. Мы должны понимать потребности друг друга и уметь удовлетворить их. Потому что если мы недополучаем то, в чем нуждается наша душа, нам становится плохо. Мы становимся несчастными. А знаете, когда нам плохо, мы делаем и тем, кто рядышком с нами, плохо. Если женщина несчастна, она сделает несчастными всех вокруг. Если муж несчастный, он тоже будет делать несчастными тех, кто находится рядышком с ними. Поэтому, знаете, иногда мы думаем, что у нас плохой муж или плохая жена. На самом деле, может быть, просто им плохо. И может быть, плохо им как раз-таки потому, что мы что-то не делаем в своей жизни, что нужно делать нам. И сегодня мы об этом будем рассуждать, потому что в этом зачастую кроется множество проблем, которые люди не могут решить в своей жизни. Жена, не понимая, что нужно ее мужу, она не дает ему необходимого почтения. Муж, недополучая от нее, не может ее любить так, как нужно. Та, в свою очередь, не получая от него любви, еще больше не может проявлять почтение, он еще больше не может проявлять любовь. И знаете, такой начинается порочный круг, который влечет за собой все больше и больше и больше проблемы. И иногда люди, попав в этот круг, не знают, как из него вырваться. И они, знаете, бегут по нему уже, может быть, кто-то не один год. И иногда это заканчивается печально, когда кто-то просто устает от этой гонки и сходит с дистанции. Я не хочу, чтобы так было в моей семье. Я хочу, чтобы в каждой семье христианской мы могли на самом деле разорвать бег этого порочного круга, если он у нас есть. Когда мы, недопонимая друг друга, не можем благословить друг друга, а может быть раним больно сердце другого человека, который должен быть так близок и так дорог для нас. И мы сегодня поговорим о том, как нужно и можно делать то, что надлежит мужьям и женам исполнять в своей семейной жизни. Мы начнем с жены, будем говорить о том, как показать любовь нашим женам. Знаете, когда мы были молоды, может быть, строили только отношения, собирались пожениться. Я уверен, что у всех братьев этот период был, знаете, какой-то особенной влюбленности, особенный порыв души, может быть, кто-то даже писал стихи, сочинял какие-то особенные слова, такие чувственные, и в зависимости от возраста здесь уже кто как это мог делать, кто-то, может быть, письма отправлял, кто-то смс-ки, кто-то уже в мессенджерах переписывался. Но это у всех нас, скорее всего, было. Мы не забывали о том, что нужно дарить какие-то подарки, может быть, цветы, может быть, конфеты, может быть, еще что-то. Мы проводили время вместе, наша душа, она стремилась быть в присутствии той сестры, той девушки, которую мы полюбили. И знаете, так происходит иногда, что вот после свадьбы почему-то мужья перестают это делать. И если до этого они завоевывали сердце своей жены, то после свадьбы они думают, ну мы же уже завоевали, уже все решено, уже никуда не денется. Я вам хочу сказать, что после свадьбы нужно продолжать делать то, что делали до свадьбы. И сердце жены нужно завоевывать каждый день. И сеять в нее любовь нужно каждый день. И не переставать делать то, что вы делали до этого. И апостол Павел понимает это. И он поэтому дает наставление. Вот мы читали, давайте еще раз обратимся к этому месту. Ефесянам 5 глава, 25 стих. Он говорит, мужья, любите своих жен. Любите так сильно, как Христос возлюбил церковь. И даже был готов и сделал это. Он умер за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. То же самое он говорит и в послании к Колоссянам, уже другой город он пишет. И опять говорит, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Он понимает, что это очень и очень важно для семьи, для того, чтобы в семье были правильные взаимоотношения. И поэтому, братья, призываю вас, на самом деле, чтобы мы не подумали, что как бы уже ничего не поменяешь, никуда жена не денется, уже есть и слава Богу, можно просто жить своей жизнью, как раньше. Нет, нужно продолжать каждый день вкладывать в нее, поливать этот цветок прекрасный, который верил вам Господь в ваши руки. Потому что, не дай Бог, найдется кто-то, кто начнет делать это вместо вас, если не делаете это вы. И в таком случае рождаются отношения на стороне, и почему-то потом возникает вопрос, а как так могло случиться, да еще и в христианской семье. А все потому, что кто-то не делал то, что надлежит делать ему, то, что Слово Божие очень четко и конкретно предписывает нам делать. И чтобы не быть, знаете, просто таким вот проповедником о каких-то общих вещах, я назову конкретные несколько пунктов о том, каким образом мы можем показать любовь нашим женам. Это будет достаточно быстро, поверхностно, потому что не так много у нас времени, но хотя бы что-то, я надеюсь, сегодня мы услышим. Итак, первое. Братья, очень важно то, что мы говорим нашим женам. Очень важно, как мы это делаем. И вы знаете, что все, без исключения, сестры, женщины, не любят комплименты. Это нужно делать. Нужно хвалить наших жен, нужно уметь сказать доброе слово, уметь сделать комплимент ее внешности, тому, каким образом она заботится о доме, делает какие-то повседневные домашние дела. И мы можем поучиться этому в книге «Песни и песней». Очень много есть комплиментов. Соломон знал толк в женщинах, и он понимал, что нужно делать для того, чтобы они его любили. И можно, вот у кого не хватает фантазии, просто посмотреть, как это делал он, и научиться просто делать какие-то комплименты уже в повседневной жизни. Например, «Песни и песней», 2 глава, 2 стих. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Поверьте, любая женщина хотела бы услышать такой комплимент. На современный язык немножко переводя. Да, то есть, ты самая прекрасная из всех женщин на земле. Вообще, все остальные – это как какие-то колючки по сравнению с тобой. А ты прекрасная лилия, цветок. И знаете, вот сердце женщины, оно не останется равнодушным. Если особенно вы это будете делать искренне от всего сердца, ее сердце будет таять тоже, она будет понимать, мой любит меня. Это так прекрасно, это так хорошо. Но все, что вы говорите, пусть оно будет на самом деле с любовью. Даже если И нужно сделать иногда какое-то замечание, может быть, не все гладко бывает в жизни. Это ведь тоже можно сделать с любовью. Это можно сделать так, чтобы она не оказалась обиженной, чтобы это не ранило ее. Я слышал как-то пример, который рассказывал один из служителей нашего братства. Мне он очень запомнился, понравился. И он говорит, когда они поженились, он хотел покушать любимое блюдо свое, которое готовила ему мама, она делала это очень вкусно. Он любил голубцы, он попросил, чтобы супруга приготовила. И вот она готовила, и когда пришло время обеда, он сел уже, приготовился кушать, и он попробовал, и когда он начал жевать, он понял, что это совсем не тот вкус, которого он ожидал. И это мягко говоря, да, и он вот сидел, и он думал, что же сказать, потому что жена ожидала же какой-то реакции, она говорит, ну что, ну как? И вот он сидит, жует и думает и говорит, дорогая, я никогда в жизни не пробовал еще такого блюда. И знаете, он ее никак не обманул, и он ее не обидел, потому что она попробовала сама, он понял, что он, она поняла, что он имел в виду. И нам нужно быть мудрыми для того, чтобы научиться вот делать так, чтобы на самом деле наши слова созидали, благословляли, они не разрушали. Притчи, Слово Божие говорит, такой текст написано, «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». И когда мужчина раздражается, когда он начинает высказывать какие-то слова упреков, делает это на повышенных тонах. Вы понимаете, что это достаточно сложно психологически перенести женщине, потому что, как правило, мужчина больше, голос его громче, грознее, и для нее это как будто ее бьют, как будто ее муж, собственно, ее ударил, и она понимает, что это то, что не должно происходить в семье. И она внутри сжимается, и знаете, женщины, они могут дать и отпор тоже словесный, и когда начинается эта схватка, то мужчины часто проигрывают. Поэтому я призываю вас, мужчины, на самом деле быть в этом плане очень созидающими, чтобы ваши слова, они не строили стены между вами. Если сложные отношения, тем более, поверьте, никогда не созидает ярость, гнев, раздражение, какие-то, тем более, гнилые слова, когда начинают обижать как-то друг друга, оскорблять. Ведь это никак не разрешит ситуацию, это только усугубит, это сделает еще хуже ту проблему, которая есть. И даже если вы отдалились, попробуйте наоборот построить мост. Скажите что-то доброе, какое-то ласковое слово, улыбнитесь, какой-то комплимент скажите. И вы увидите, как начинается оттепель, что-то начинает происходить с сердцем вашей супруги, даже если оно было каким-то образом огорчено и окаменено. Поэтому пускай в ваших устах будет только лишь доброе слово и благословение. Второе, что нужно любой женщине, это объятия и прикосновения. И если вы хотите ей сказать, что вы ее любите, это обязательно нужно делать, братья. Это может быть какой-то вот символ принадлежности, который нужен каждой женщине. Это правда, потому что даже вот песни песней, смотрите, написано слова этой девушки, она говорит, «Возлюбленный мой принадлежит мне». И только потом уже, а я ему. Она хочет, чтобы любимый был рядом, чтобы это было видимым образом. И поэтому, когда вы идете даже по улице, ну почему бы не взять ее за руку? Или как-то так подставить свою руку, чтобы она взяла вас под руку. И она будет чувствовать вас, что вы рядышком, что это вот что-то мое, родное. И это будет греть ее сердце. Мне очень нравится, когда я вижу вот такую картину, когда, знаете, уже пожилые дедушка с бабушкой, они идут, и они держат друг друга за руку. Что-то особенное есть в этом. И даже если где-то вы находитесь в обществе, и мужчина где-то возьмет руку своей возлюбленной, или даже если приобнимет, ну, это никак не смотрится пошло. Я не говорю о каких-то, там, знаете, крайностях, которые иногда кидается молодежь, показывая свои чувства на людях. Нет, не об этом. Но вот какие-то такие очень естественные жесты, которые, в принципе, уместно делать даже и в общественных местах, но тем более дома, чтобы вы делали это тогда, когда никто не видит, когда не надо никому на показ это делать, когда вы просто идете вот даже мимо своей супруги, возьмите, обнимите ее, скажите, я люблю тебя, и пошли дальше по своим делам. Знаете, что-то произойдет внутри нее. У нее будет прекрасное состояние радости, вот этого приподнятого настроения, что мой муж, он думает обо мне. Даже если он шел по своим делам, он в этот момент думал о том, что я нуждаюсь в его любви, и он дал мне эту любовь. И это так прекрасно, потому что это то, в чем нуждается каждая женщина. Я помню, одна сестра говорит, я просила моего мужа, но он не понимает. Я не знаю, что еще делать. А потом как-то она говорит, я начала сама это делать. Иду мимо, раз его обняла, подошла к нему, пожалекалась. Потом иду назад, опять его обняла. И она говорит, слушай, начал понимать, тоже начал сам это делать. Поэтому, братья, не ждите, когда жены ваши начнут об этом говорить или даже проявлять инициативу. Вы делаете это. Третье, что нужно каждой женщине и нужно нашим супругам, братья, это нужно общение. Они все нуждаются в этом. Когда она выходила замуж, она ожидала, что на самом деле вы будете общаться, так как это наверняка происходило до свадьбы, когда вы делились какими-то сокровенными мыслями, своими мечтами, какими-то ожиданиями от жизни, вы просто беседовали, рассказывали что-то о своем прошлом, вы вместе строили планы, вы общались, и она мечтала, что когда вы поженитесь, это будет происходить тоже. Что когда вы вернетесь с работы, вы сядете не в телевизор уткнетесь и не в телефон, а сядете напротив нее, будете смотреть глаза в глаза, разговаривать, будете делиться своим прожитым днем, тем, что произошло. И это так, опять же, естественно вот для настоящих живых отношений. Если мы просто... Знаете, живем вместе, растим детей, какие-то бытовые вопросы решаем, то это очень сложно назвать настоящими отношениями. Это просто такие какие-то деловые отношения. И знаете, дети вырастут, и окажется, что нам поговорить не о чем, потому что мы не знаем друг друга. Когда-то в Эдемском саду Адам и Ева, написано, были наги и не стыдились. И знаете, нам нужно вот прийти в это состояние наших душ. Иногда физически обнажиться проще, чем открыть свою внутренность друг перед другом. Но так должно быть в семье, чтобы мы могли поделиться даже какими-то своими страхами, переживаниями или мечтами, ожиданиями. И это будет благословлять, это будет созидать. Более того, это не просто время общения, но именно общение наедине. Я, например, когда прихожу вечером домой, мы садимся вечером там, с семьей за столом кушать, ужинать. И я понимаю, что очень сложно такое вот задушевное общение, когда с тобой еще пятеро деток за столом сидит. И им тоже нужно внимание, они шумят, галдят. И это не то общение, о котором мечтает жена, хотя и это общение тоже нужно. И без него никак нельзя обойтись. Но мы сейчас говорим именно об отношениях мужа и жены. И поэтому мы укладываем детей спать, и даже если это поздно, и даже если хочется самим уже спать, мы понимаем, что нам нужно строить взаимоотношения. И мы остаемся наедине, мы сидим, пьем чай, мы беседуем. Если есть возможность какая-то, просто даже пойти погулять на улицу, мы стараемся это делать. И может быть, кому-то есть возможность там оставить деток, например, или родителям своим, или еще кто-то может присмотреть и просто уединиться, даже там сходить вместе за грибами летом. Это тоже романтика, если вы делаете это вдвоем. Мы, например, живя в городе, понимаем, что тут, наверное, нужно искать какие-то уже в рамках нашего быта возможности. Да, мы укладываем детей спать и можем потом пойти уже там, в 12 часов ночи, иногда позже, гулять на улицу, потому что понимаем, что нам это нужно. Мы пройдемся вокруг района, мы пообщаемся, побеседуем. Когда наша малышка еще была помладше, мы брали ее, садили в коляску, и мы шли, гуляли вместе. И, знаете, иногда люди так смотрели на нас странно, что это тут... Они ночью гуляют, да еще и с коляской. Но мы понимаем, что это нужно для того, чтобы построить отношения. Это необходимая потребность каждой женщины, братья. Поэтому пусть Бог благословит вас понимать это и давать то, в чем они нуждаются. Четвертое. Каждая женщина нуждается в помощи. И знаете, что в Слове Божьем написано, что жены вообще-то помощницы. Но, братья, мы тоже можем помогать нашим женам. И особенно, когда это касается быта, каких-то повседневных дел. Знаете, есть у братьев иногда такой стереотип, что есть мужская работа, есть женская. И вот если брат будет делать мужскую работу, то он сразу потеряет свое мужское достоинство, он уже перестанет быть мужчиной. Это неправда. Послушайте, братья, это не так. И если когда-то давно, когда мы жили, там наши предки жили в деревнях, и там было строгое разделение труда, и там было понятно, что надо делать мужчине, а что надо делать женщине, ну, мы же все сейчас живем в совсем других условиях. Даже если кто-то живет в частном доме, ну, вряд ли у вас там такая мужская работа есть с утра до ночи. В основном сейчас все свелось к домашнему какому-то хозяйству, к домашнему быту. И согласитесь, что это неправильно, если мужчина приходит, например, там, с работы, и женщина приходит с работы, и мужчина должен лечь и лежать, а женщина должна заниматься домашними делами. Это никак не говорит о вашей любви к ней. Если муж до свадьбы, например, жил один, ну неужели, скажите, он не заботился о своем быте? Наверное, бывают и такие, которые не заботятся совсем. Но наверняка же ему нужно было что-то кушать, он что-то готовил. А после этого нужно и посуду помыть. А чтобы одеться в чистое, нужно это постирать, и, наверное, и погладить нужно, и вообще-то в квартире нужно было убирать. И все это мужчины умеют делать. Но почему-то, когда они женятся, некоторые решают, что больше им это делать не нужно. Поэтому, братья, я призываю вас, чтобы на самом деле мы разделяли эту ношу наших жен, потому что это и наш дом, это наша посуда, это наша одежда. И если мы можем войти вот в то, что делают наши жены, и каким-то образом разделить с ними эту тяжкую порой ношу, особенно если много детей, большая семья, поверьте, они будут очень благодарны вам, и они будут чувствовать в этом вашу любовь. Еще один момент, о котором чуть-чуть я уже упоминал, это, конечно же, подарки какие-то, сюрпризы. Знаете, когда до свадьбы это происходило, это казалось естественным. Но, как я уже тоже упоминал, после свадьбы порой мы не думаем, что это нужно. Братья, это нужно. Это нужно. И часто сегодня я наблюдаю такую картину в магазине. Знаете, мужчины ходят по магазину со списком, который им жена написала. И они по списочку там все покупают, что нужно в дом. Так вот, если уж вы пошли в магазин, ну купите вы, кроме того, что там написано, кроме сметаны, молока, хлеба, еще что-то, что-то особенное, чего там не написано. Ну что будет для вашей супруги? Может быть, это какая-то мелочь будет, может, какая-то вкусняшка. Вы знаете, что ей это нравится. И придете и скажете, это для тебя. И знаете, как ей будет приятно, что вы, находясь там в магазине, вы думали о ней. Что ваши мысли, они были направлены к ней, вы переживали о том, чтобы сделать ей приятное. Может быть, кто-то думает, что там дарить цветы – это очень дорого. Да не надо дарить большие букеты, и не надо делать это каждый день. Даже если вы иногда хотя бы один цветочек подарите, это очень приятно. Ну а кому-то, может быть, и не нужен цветочек, и, может, кому-то нужно подарить шоколадку, и она будет намного счастливее. Но пускай это будет, друзья, пускай на самом деле вот эти маленькие знаки внимания, они наполняют жизнь вашей семьи, и это будет благословение и созидание. Следующий момент, о котором я хочу сказать, это верность. И мы знаем о том, что нам нужно быть верными друг другу, что нам нельзя ни в коем случае изменять. И я понимаю, что здесь в большинстве своем верующие люди, и мы здраво относимся к этому, и мы стараемся хранить нашу верность. Но знаете, есть такой момент, на который, может быть, не так часто обращается наше внимание, и кто-то из мужей где-то позволяет себе быть неверным. Я не помнил этого случая, честно вам скажу, но моя супруга как-то она вспомнила и сказала, что для нее это очень много значило. Когда мы еще готовились к свадьбе, помню, что мы где-то были по каким-то делам в городе, ехали в метро, зашли в вагон, и он был такой полупустой. Моя супруга первая зашла, села на любое попавшееся свободное место, я сел рядом с ней, и я говорю, слушай, давай пересядем. И она говорит, ну давай, мы пересели в другое место. И она сидит какое-то время, такая помолчала, говорит, слушай, а чего мы пересели? И я говорю, ну, ты знаешь, тогда было лето, и как раз получилось, что напротив нас сидели две девушки в таких коротких юбках. И я говорю, ты знаешь, я не хочу сидеть напротив них. Я не хочу думать о том, что мне нужно в этот момент куда-то в другую сторону смотреть, прятать свои глаза, и тем более я не хочу смотреть на них. И для нее это было очень большим знаком того, что я храню свою верность, что я храню свои глаза. И вы знаете, что Иисус об этом говорит? Это особенно сегодня актуально место. Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Братья, скоро весна, и девушки на улицах города, они разденутся. И знаете, даже не обязательно идти на улицу. Сегодня, кто пользуется там социальными сетями, так много там сегодня не совсем правильных, скажем так, изображений. И если ваш взгляд цепляется за это, вы понимаете, что это маленькая измена. Если ваша жена, она в этот момент будет наблюдать за вами, она почувствует это. Ее сердце огорчится. Если, например, на улице где-то она заметит, что вы уж слишком пристальное внимание на какую-то красотку обратили, ее сердце огорчится. Потому что на самом деле это небольшая измена. И Иисус Христос предупреждает, что если вы смотрите, а тем более с вожделением, то это уже прелюбодеяние в духовном мире. Он говорит, не делайте так никогда, пускай на самом деле ваше сердце будет сохранено. Иов когда-то давным-давно сказал, что завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Вот, братья, нам нужно научиться управлять своим взглядом, контролировать его, чтобы мы знали, куда мы смотрим, как мы смотрим, и что все наше естество принадлежит нашей жене. Я на нее буду смотреть, я ей буду восхищаться. Это то, что должно быть сохранено в браке. Поэтому пусть Господь на самом деле даст вам твердость духа для того, чтобы хранить верность своим супругам во всем. И еще один момент. Наши жены нуждаются в защите. Каждая женщина, выходя замуж, она хочет быть за мужем, под его покровительством, под его защитой особенной. И здесь можно о многом говорить. Я хочу о двух моментиках буквально сказать, что часто в нашей жизни приходится, знаете, от кого защищать жен? От самых близких родственников. Например, от собственной мамы. Такое бывает, правда? Когда особенно это молодые семьи, и свекровь, она вмешивается в дела семьи, какие-то советы начинает давать, может быть, что-то говорит даже ваши супруги, братья, это наша задача в этот момент не молча слушать и тем более не поддакивать маме, а встать на защиту своей супруги и сказать с любовью, мягко, но достаточно безапелляционно сказать: «Мама, мы тебя любим, это не значит, что мы отвергаем тебя, твою любовь, но у нас отдельная семья, мы будем строить свои отношения сами». Если мы понуждаемся в твоем совете, мы к тебе обратимся, мы спросим, но, пожалуйста, сейчас мы будем делать сами то, что нам должно делать самим. И это Слово Божие так говорит. Может быть, каким-то мамам это больновато слышать, но так говорит Слово Божие. Посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Это отдельная семья. Поэтому пусть на самом деле, братья, в вашем сердце будет достаточно мужества иногда вот встать на такую защиту своей собственной супруги. И поверьте, что она будет весьма и весьма в этот момент чувствовать вашу любовь. И еще один момент. Иногда нужно защищать жен от собственных детей. И это нужно делать, братья, потому что дети наши растут. Иногда начинается у кого-то подростковый возраст. И подростки порой позволяют разговаривать с матерями так, как вовсе они не должны разговаривать. И может в этот момент, опять же, наблюдая за таким разговором, отец очень четко должен занять позицию защитника и сказать: «Как ты разговариваешь со своей мамой? Так нельзя разговаривать с мамой». И знаете, подросток может как-нибудь в своей дерзости ответить еще так: «А что тут такого? Я со всеми так разговариваю, это нормально». Но вы должны ясно и четко сказать, что ты можешь разговаривать так со своими сверстниками, но ты не имеешь права разговаривать так со своей мамой. Я не позволяю тебе этого делать. И если сын это услышит, я верю, что в его сердце что-то там произойдет, он будет понимать это, и тем более супруга, она будет благодарна вам, потому что вы сделали то, что должны были сделать. Это функция мужа – защищать от любых опасностей, которые приходят в жизнь супруги. Поэтому пусть Бог благословит вас, мужья. Может быть, знаете, можно было еще много пунктов написать, и даже здесь еще можно было о многом говорить, но хотя бы вот это возьмите в свое сердце. А мы сейчас будем переходить к женам. Как нужно показать уважение своему мужу? Знаете, мне пришлось уже, я благодарен Богу за это, быть не в одной церкви, разным категориям людей проповедовать именно эту тему. И знаете, очень разная реакция. Иногда подходят сестры и говорят: слушай, это вот то, что это надо было нам услышать вот 20 или 30 лет назад. Мы столько бы ошибок не сделали. А кто-то приходит вот в таком, знаете, воспламененном состоянии: что-то вы тут нам тут проповедовали, это все ерунда, это все неправда, это не надо. Я хочу сказать, что многие сестры, они сегодня заражены вот этим духом феминизма. И они, к сожалению, не понимают тех вещей, о которых говорит нам Слово Божие. Это очень ясно и на поверхности в Писании. И сегодня, только сегодня уже, вот в конце 20 века, 21-го, психологи, они начали об этом говорить тоже. И пишут книги уже об этом, говорят, что для мужчин глубинная их потребность – это уважение прежде всего. Это не значит, что мужчинам не нужна любовь, но прежде всего им нужно уважение. Если мужчина получает уважение на работе, а дома его нет, вы знаете, что он будет пропадать на работе? Он там уважаемый человек, он там нужен, и он будет там. Если кто-то может быть в церкви уважаемый, он будет здесь, он будет служить, он будет ехать куда-то идти, потому что он чувствует себя необходимым здесь. А дома, если у него этого нет, ему не будет хотеться идти туда. Вы знаете, что мужчины, которых вот, ну, не получилось как-то по жизни, не состоялись они ни там, ни там, они, к сожалению, очень часто ищут убежище в бутылке. И они оказываются потом вот где-то вместе у пивного ларька. Но знаете, что даже и тогда эта глубинная их потребность, она выходит наружу. И они стоят, даже напившись, они спрашивают друг у друга. Они говорят: ты меня уважаешь? Потому что это у них внутри, и они хотят этого, понимаете? Поэтому, сестры, если вы сегодня вот услышите меня и научитесь давать своим мужьям то, в чем они нуждаются, поверьте, вы увидите, как ваш муж преобразился. Если раньше он, знаете, с таким вот очень серьезным усилием там двигался с места, его нужно было постоянно толкать, но если вы научитесь его заправлять уважением, он будет очень и очень правильно работать и так, как нужно, и будет благословением для вас. Итак, что нужно мужчинам? Тоже я назову 7 пунктов. Во-первых, нужно уважать его власть. Это то, что говорит нам Слово Божие. Мы читали уже этот текст, еще раз я хочу прочесть. Ефесянам 5 глава, 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Петр пишет, другой уже апостол, пишет: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». И я понимаю, что это не совсем простое решение, будем прямо говорить, совсем непростое решение. Иногда повиноваться сложно, особенно если ты выросла в семье, где мама всегда управляла и говорила, что нужно делать, а папа послушно это делал. Как сегодня поменять что-то? Это непросто. Когда мы живем в мире, где мужчины потерялись сегодня в 21 веке, многие мужчины вообще не знают своего места, они растерялись, они сегодня находятся в таком состоянии каком-то потерянном. Но, сестры, это Слово Божие. И если вы выбираете слушаться Господа, по сути, вы не мужа даже выбираете слушаться, вы выбираете слушать Господа, потому что об этом написано в Библии. Вы получите благословение. Так говорит Слово Божие. Если вы выбираете не слушаться мужа, не повиноваться ему, то тем самым вы выбираете не повиноваться Господу, Господню Слову, то, что Он через Своих апостолов заповедует нам. И вы можете сегодня, может, даже против логики где-то иногда послушаться мужа, и вы увидите в этом благословение. Однажды Иисус сказал Петру, говорит, слушай, Петр, забрось сети по правую сторону. И знаете, у Петра не было никакого настроения слушаться Иисуса Христа. И он мог сказать, слушай, я рыбак, ты плотник, что ты сегодня вообще пришел мне, объясняешь, как нужно ловить рыбу? И он говорит, мы ловили всю ночь, я знаю, как это нужно делать, когда нужно делать, но, он говорит, по слову твоему я заброшу. И вопреки всякой логике он получил такой улов, которого он не получал в своей жизни. Поэтому просто научитесь слушаться Господа, и вы увидите, как благословение придет в вашу жизнь. Научитесь соглашаться со своим мужем, не противоречить ему, не перечить, не говорить что-то, как вы думаете, а научитесь таким словам, как «да», «хорошо», «как скажешь». И поверьте, если вы будете это делать, если вы до этого вдруг этого не делали, но вдруг вы начнете это делать, что-то произойдет с вашим мужем. Он преобразится. Если раньше он был все время в напряжении каком-то таком, готовым с вами сразиться и доказывать свою правоту, он через какое-то время сам придет к вам за советом. И он говорит, а как ты думаешь? И это будет благословение, это будет вот та гармония, которая должна быть в жизни вашей. Как продолжение предыдущего пункта, уважай статус главы. Господь наделил вашего мужа именно таким статусом в вашем доме. И когда мы читали этот стих, там в прошлый раз я не дочитал его, там написано дальше, почему нужно повиноваться? Потому что муж есть глава жены, то есть он главный. То есть ты должна его слушаться, потому что он главный. То же самое Павел пишет Коринфянам, всякому мужу глава Христос, жене глава муж. О чем идет речь? О том, что признай его главенство. Признай, что он поставлен над тобою. Это Божье определение, это Божий план. Не надо сражаться за власть, не надо пытаться выяснять отношения, кто же из вас главный в доме. Потому что это никак не будет благословлять вас. Это не будет созидать вашу семью. И когда ты соревнуешься с мужем, когда ты споришь с его авторитетом, для мужа это очень-очень больно. На самом деле это настолько болезненно, что иногда мужья, они просто-напросто уходят в сторону. Они не хотят с вами драться, они не хотят с вами ругаться. И как я уже говорил часто, в словесной перепалке жена берет верх, а муж не будет же вас бить, потому что ну, все-таки он христианин, и ему как-то это не очень ловко. Многие мужья, знаете, что они делают? Они просто уходят из дома, они просто замолкают, они просто замыкаются в себе. И когда это, знаете, продолжается какое-то долгое время, они говорят, ай, ладно, да, зачем, мне это надо, давай делай, что хочешь, управляй домом, занимайся хозяйством, воспитывай детей, я полежу на диване спокойно. И он начинает просто-напросто лодырничать, он выключается из семейной жизни. И причина того, что так происходит, именно неправильное поведение жены. Просто признайте его главенство, без бунта. Научитесь это делать, потому что, знаете, иногда жена, она, да, я слушаюсь мужа, но внутри она вся кипит, она просто вся раздражена, и можно даже молчать, да, но весь ваш вид будет показывать, что вы не согласны. И можно не обязательно спорить, и можно просто выражением лица своего показать, что муж не прав. И даже ваша спина может показать, что муж не прав. Поэтому просто научитесь принимать его как главу, как господина, чтобы ему хотелось идти домой, чтобы он знал, что там его ждут, что это место покоя, это не место очередного сражения, это место покоя, это место, где его примут, где его встретит любящая добрая жена, обнимет его, скажет, дорогой, я так тебя ждала, пойдем со мной на кухню, приготовила тебе ужин. И знаете, вот сердце мужа, оно будет просто стремиться попасть в такой дом. А если он понимает, что его ждет дома гнев, раздражение, придирки, гнилые слова. Помните, мы об этом говорили, когда рассуждали про жен. То же самое работает и в обратную сторону. Жены, пусть не будет этого в нашем словарном запасе. Научитесь благословлять. Научитесь говорить добрые, ласковые слова, комплименты. Мужчин тоже невозможно перехвалить, как и женщин. Поэтому просто отмечайте все то, что он делает. Говорите о том, какой он прекрасный, какой он добрый, какой он благородный. И все то, что вы будете вашими устами произносить, будет созидать и благословлять вас и его тем более. И если это будет так, вы увидите, как на самом деле ваш муж превращается в того, о ком вы на самом деле мечтали, когда выходили замуж. О том, чтобы он, знаете, такой был сильный, с взглядом устремленным вдаль, с прямой спиной, чтобы все на него смотрели и говорили: «О, это же ее муж». И вы знаете, что именно вы можете сделать вашего мужа таковым, когда вы будете соответствующим образом к нему относиться. Поэтому пусть Бог благословит вас. Третье, что вам нужно уважать вашего мужа, это способ его мышления, его ум. Такой ум, какой есть у него, каким наградил его Господь. Вы знаете, что вы мыслите по-разному. И опять же, это Божий план. Сестры, они более эмоциональные, они где-то больше подвержены к такому интуитивному мышлению. И часто, я соглашаюсь, очень часто интуитивно они принимают правильные решения, намного раньше, чем муж. Но знаете, в то же самое время сестры подвержены эмоциям. И однажды в эмоциях жена Иова дала ему такой совет, на который он сказал, что: «Дорогуша, послушай, ну вообще-то это речь сумасшедшей. Так нельзя поступать, я не буду слушаться твоего совета». И поэтому вам нужно понимать, что да, Бог так устроил вашего мужа, что, может быть, он думает чуть медленнее, чем вы, но у него в голове происходит построение вот этих логических цепочек, он видит следствие, к чему это приведет дальше, дальше, дальше. И он, обдумав все, может, это занимает время, он приходит к какому-то выводу и говорит: будем делать так. И если вы уже, может быть, 3 дня назад приняли такое решение и советовали ему так поступить просто потому, что вы обладаете интуицией, знаете, не нужно в этот момент его пилить и говорить: ах ты, вот ты так долго ходил, думал, надо было сразу сделать, как я. Или, может быть, даже если муж вдруг ошибется, ни в коем случае не упрекайте его, не ходите, не вспоминайте ему это, потому что все мы можем ошибаться, правда? И если вы научитесь вот делать из того, что вы разные, какой-то баланс, совместные принимать решения, это будет благословение для вашей семьи. Когда вы ваше горячее сердце, ваши эмоции, вашу интуицию объедините с его трезвым рассудком, и это на самом деле будет чем-то прекрасным. И если жены, они научатся принимать своих мужей и образ их мышления так, как это задумал Господь, это будет большое благословение. Когда жены не будут их пилить, они не будут их вынуждать поступать так, как они хотят, так, как они советовали, так, как они говорили. Потому что на самом деле это очень часто тоже ведет к тому, что мужья, они становятся пассивными. Знаете, они пытались один, второй, третий раз каким-то образом управлять домом, но у жены всегда раньше было решение, и всегда лучше, чем у мужа. И муж, он устает от этого. Поэтому тоже в книге «Притч» есть несколько советов для таких жен, которые вот всегда, они находят, что сказать своему мужу. Они, эти советы очень такие яркие, да, очень откровенные, эпитеты здесь применены. Пусть не будет этого в нашем сердце, жены, сестры дорогие. Пускай на самом деле вы будете понимать, что да, муж, он немножко отличается для меня, от меня, и это благословение и благо для всех нас и для нашей семьи. Четвертое. Уважай его время и усилия. Господь сотворил мужчин таким образом, чтобы им хотелось работать. Вы знаете об этом? Что ваши мужчины, они сотворены для того, чтобы работать. В книге «Бытие», 2 глава, 15 стих написано: «Взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском». И там написано для чего? Не для того, чтобы он там кушал плоды, которые сами росли на деревьях, загорал и купался в реке. Нет, не для этого. Иногда мы думаем, что рай – это вот такое место. Но там написано, что задача для Адама была очень конкретная и четкая. Нужно было работать, возделывать сад и хранить его. И это природа мужская. Господь таким образом определил нам с вами функционировать, мужчины. И любой мужчина, он хочет это делать. У него вот внутри что-то горит, потому что с самого детства, вспомните, даже как мальчики и девочки развиваются, братьям, вот мальчикам им надо идти куда-то, открывать какие-то неизведанные новые земли, покорять там, и они куда-то лезут, что-то хотят делать. Ну, девочкам этого не нужно. Так вот, братья, они сотворены таким образом, чтобы вот чего-то достигать в жизни, быть обеспечителями, приносить в семью деньги, достаток. И если мужчин лишить этого, это очень быстро разрушит его природу. Это быстро очень разрушит его сущность. И очень сложные браки, где, например, брат из бедной семьи, а она из богатой. Это очень большие проблемы, и нужно быть очень мудрым человеком для того, чтобы каким-то образом преодолеть это различие. Но, сестры, вам нужно быть благодарными вашим мужьям за то, что они делают. Пусть это даже с вашей точки зрения и не так много, но научитесь благодарить их. Опять не упрекать, не пилить, не обижать каким-то образом, но вдохновить, сказать: дорогой, я так благодарна тебе за то, что ты делаешь. Может быть, кто-то скажет: а чего вы благодарите, это же его обязанность. Послушайте, ну, может быть, мужу тоже не хочется каждый день говорить, что он вас любит. Или делать какие-то комплименты тому, как вы готовите, или еще что-то. Но согласитесь, как это приятно, когда он это делает. И поэтому это будет очень и очень приятно вашему мужу, если вы отметите и скажете: дорогой, это так ценно для меня, я тебя за это люблю. И поверьте, у него внутри вот что-то шевельнется, и захочется еще больше делать, и еще больше, и вы получите благословение вашей семье. Пятое, уважай его силу. Вы знаете, какой бы ни был слабый мужчина, он хочет, чтобы женщина восхищалась его силой. Опять же, это заложено в природе женщины, мы уже говорили, искать защиту у мужчины, быть под его защитой, покровительством. И когда мы говорим об отношениях сегодня мужа и жены, то, согласитесь, сегодня редко нужно как-то физическим образом защищать своих жен. Вот я не знаю из здесь присутствующих, как много мужчинам пришлось вот физически вставать на защиту своей жены. Вот мы живем уже не так мало с моей супругой, но ни разу мне не пришлось как-то физически ее защищать. Но знаете, что в духовном мире сегодня очень много нападок. И каждый мужчина, он призван прежде всего в духовном мире стоять в проломе за свою семью. Стоять на защите. Если дети заболели, встать на колени, молиться. Если какие-то приходят испытания, сложности, и мы слышим, что там где-то на проблемы на работе у супруги или у детей на учебе или еще где-то. Это задача мужа – становиться в молитвенном проломе и благословлять, благословлять, молиться. И знаете, это на самом деле благословение для жен, когда мужья, они готовы к самопожертвованию. Мы иногда думаем, что вот в физическом плане именно нужно быть готовым умереть за своих жен. Но, по сути говоря, мы должны быть более готовыми к этому в духовном плане. И если мы говорим о женах сейчас, то, сестры, вам нужно принять это. Вам нужно стать под защиту своего мужа. Это нужно сделать, чтобы муж захотел защищать вас. Чтобы вы сказали: я слабая. Я не могу без тебя. Ты мой защитник. Это текст Священного Писания, который мы уже частично тоже сегодня цитировали из Коринфянам. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. И если есть этот правильный порядок в семье, когда жена добровольно подчиняет себя, она говорит: я под тобой, ты моя глава, я под твоей защитой нахожусь, она на самом деле получит благословение и защиту от своего мужа. Некоторые жены, они думают, что на них возложена функция Святого Духа. Знаете, что написано, что Дух Святой, Он придет для того, чтобы обличить мир во грехе. И вот некоторые жены так поступают, они обличают своих мужей во грехе, что ты вот такой сякой, ты мало молишься, ты не читаешь Библию, там, иди с детьми и почитай Библию. И вот когда мужчина это слышит, знаете, внутри его все сопротивляется. Даже если он не пойдет на конфликт, он не будет ничего отвечать. Его дух в этот момент кричит: я глава в этом доме, я должен решать, когда мне читать Библию. И когда молиться, и как мне заниматься с моими детьми. Поэтому не нужно командовать своими мужьями и говорить, что им нужно делать. А просто смиритесь, благословите его, помолитесь лишний раз. И увидите, что Бог начнет поднимать его. Придите к нему, скажите: дорогой, мне нужна твоя молитва, помолись за меня. Или просто каким-то образом покажите ему, что без этого вы не можете жить. Но не приказывая ему и не говоря, что ему нужно делать. И благословение придет в вашу семью. Шестое. Уважай его сексуальность. Господь, мы говорили, сотворил нас разными, и Господь в том числе сотворил такими мужей. Это не результат грехопадения, это не результат какой-то испорченности, просто Божья природа, которой Он наделил мужчин. И поэтому жены нужно на самом деле понимать, что братья в этом нуждаются. Точно так же, как вы нуждаетесь в душевном общении, в том, чтобы мужья проводили с вами время, вам нужно понимать вот эту потребность, физическую потребность ваших мужей. И Коринфянам 7 главе написано: «Муж, оказывай жене должное благорасположение». И написано дальше: «Подобная жена мужу». Там именно идет речь об интимных отношениях. И он говорит: «Подобна и жена мужу». Если жены хотят, чтобы им мужья оказывали благорасположение, как мы уже говорили, где-то могли там обнять, какие-то признаки внимания оказать, добрые слова сказать, то, знаете, мужу порой это не важно, но ему важно то, что следует за этим. И если мы хотим, чтобы в нашей жизни были душевные какие-то проявления со стороны мужа, но нам нужно идти навстречу и в физическом плане. Это улица с двусторонним движением. И, может быть, если вы будете где-то иногда проявлять инициативу, то ваш муж намного больше будет в душевном плане для вас открываться. И он будет готов с вами беседовать, разговаривать. Но если вы его обделяете в той потребности, естественной для него, очень часто мужья закрываются, и они не хотят строить душевных отношений. И в семье получается разлад. Коринфянам, та же самая глава, 7, только 5 стих. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Апостол Павел предупреждает: послушайте, это может стать серьезной проблемой, потому что есть враг, который не спит и не дремлет. Если мужчина, он обделен в этом дома, то очень легко сегодня может найтись кто-то, кто придет и будет искушать его. И вопрос, устоит ли он сегодня? Я не оправдываю мужчин, но послушайте, жены иногда подталкивают своих мужчин к измене, когда они не дают самого необходимого для них в браке. Поэтому будьте очень осторожны с этим, будьте внимательны к ним. И если вы хотите, чтобы ваш муж любил вас и давал вам необходимое вам, проявите уважение к его потребностям. И здесь золотое правило тоже действует. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, и вы пожнете благословение. И 7 пункт. Уважай его стремление к дружбе. Это очень важно, то, что тоже нужно понимать как необходимую потребность своих мужей, и о чем жены иногда на самом деле не думают и пренебрегают. Ну, такой не очень духовный пример, но жизненный. Вот недавно был чемпионат мира по футболу. Представьте, что муж вот захотел посмотреть финал и говорит: «Женушка, давай вот с тобой посмотрим, сейчас финал чемпионата мира будет». И вообще обычная женщина, она не склонна к этому времяпровождению, потому что ну, для нее это не вместе время, потому что муж сидит, смотрит в экран, ей никакого внимания не уделяет, даже если и говорит что-то, то это не по поводу ее, а по поводу того, что он видит на экране. И для нее странно, вот как можно смотреть, как там 20 взрослых мужчин бегают за одним мячиком, и для нее это что-то не очень удобовразумительное. И она в этот момент не чувствует никакого единства, никакого вот построения отношений, и ей кажется, что было бы лучше пойти в этот момент, может быть, приготовить ужин, или постирать что-то, или погладить, или еще какими-то важными делами заняться. Но на самом деле мужьям очень часто нужно просто, чтобы жена была рядом. И для него это и есть выражение вот этих дружеских чувств. Одна сестра рассказывала о том, что она однажды поехала со своим мужем на охоту. Ее муж был охотник. И она говорила: вот я однажды согласилась с ним, он часто меня приглашал, я однажды поехала. Говорит, мы ехали 2 часа в какую-то глушь, заехали туда, потом сидели 2 часа в засаде, нельзя было разговаривать, комары нас искусали. И мы ничего не поймали. И потом ехали назад, она говорит: ну муж мой так улыбался, он был таким счастливым, я его не видел на протяжении нескольких последних месяцев таким счастливым. Почему? Потому что для братьев именно вот это и есть выражение дружбы, плечом к плечу. Если для женщины это нужно глаза в глаза посидеть, пообщаться, то здесь можно даже ничего не говорить, просто побыть рядышком. И поверьте, муж почувствует поддержку. Титу, 2 глава, 34 стих. Апостол Павел говорит, давая наставление ему, как пастору говорит о старицах. Он говорит, чтобы старицы учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. И вот это, наверное, единственное место, где написано, что нужно любить мужей. Но если посмотреть в оригинале, то там написано слово такое «филио». Это дружба. То есть он говорит, чтобы молодые, чтобы старицы, они уже прожили жизнь, они опытные уже. Они объясняли молодым, что нужно дружить со своими мужьями, нужно стать подругой для него. Это будет созидать семью, это будет благословением. Поэтому пусть на самом деле это будет в ваших жизнях. Итак, мы назвали 7 пунктов для сестер, 7 пунктов для братьев. Я хочу, чтобы это было в нашей жизни. И верю, что если это будет, если мы будем это исполнять, то, знаете, вот этот секрет счастливого брака, он будет нам доступен. В чем этот секрет? В том, что нам нужно понять, что сестрам, женам нужна любовь, а братьям – уважение. И если вы начнете этот принцип применять в своей жизни, вы видите, как это благословляет и созидает вашу семейную жизнь. Муж, давая любовь, увидит, как это неизменно производит результат в его жене, и она начинает проявлять уважение. Он еще больше любовь, она еще больше уважения. И знаете, это уже совсем другой круг, какой-то круг жизни, который принесет благословение, созидание. И важно понимать, что вы должны делать это безусловно, безусловно. Не за что-то уважать вашего мужа, а просто потому, что он муж. И жену любить не за что-то, а просто потому, что она жена. Если вы научитесь это делать, поверьте, ваш брак будет благословен. Вы будете созидателями вашего счастья. И Господь благословит вас, если вы будете искать того, что нужно вашему супругу, того, что нужно вашей супруге. У вас будет счастливая семья, в которой Господь будет центром, а вы будете радоваться от того, что Господь благословил вас. Давайте мы об этом вместе помолимся.